Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России у микрофона Свободы.
Большинство россиян уже не считает свою страну великой державой. И лишь 30% граждан настаивают на этом.
Да, великая держава, но только маленько опущенная, что ли.
Мы только с коленок на ноги становимся. И ей еще быть надо великой державой.
Россия – великая держава. Нас так воспитывали с детства.
Потенциал большой. Если ее реализовать, будет самая великая на всей планете.
Россия и Запад. Какие европейские страны называют главными союзниками России?
Наверное, самый главный союзник – это наши бывшие соцстраны.
Германия, потому что Путин по-немецки говорит.
В России не было никогда союзников. Они жили сами по себе. Нас никто за это не понимает.
Социологи о том, как воспринимают россияне положение своей страны в мире.
Это очень распространенная точка зрения о том, что мы и Запад все-таки совершенно разные миры.
Фантомная боль, когда болит отрезанная нога, когда болит бывшее величие.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона Свободы. Подготовила и ведет программу Вероника Боде. Эфир 18 августа 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Автор и ведущая Вероника Боде. Считаете ли вы Россию великой державой? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода задал прохожим на улицах Оренбурга.
Какая она великая держава? Армии нет?
Не считаю. Развалины, вся Россия. Просто нету слов.
Россия – великая держава. Нас так воспитывали с детства.
Мы только с коленок на ноги становимся. И ей еще быть надо великой державой. Сейчас великая держава. Америка, Франция, ну, Германия, конечно.
Да, великая держава, но только маленько опущенная, что ли.
Наша великая страна. И наше место наравне с Соединенными Штатами. Нам надо правительство хорошее, и все.
Так как я живу в России, она должна быть великой. Чувство патриотизма.
Россия, конечно, великая держава. Доказательство тому, что она непобедимая. Если у нас сейчас только внутренние проблемы, это не говорит о невеликости нашей страны.
Мы хотим быть великими, но ведем мы себя все равно не как великие люди.
Потенциал большой. Если ее реализовать, будет самая великая на всей планете.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, большинство граждан страны понимает, что современная Россия не имеет статуса великой державы. Лишь 30% опрошенных считают ее таковой. Для сравнения, еще весной 2000 года эта цифра составляла 53%. При этом россияне не перестают сожалеть об утрате былого имперского величия. О том, какие чувства вызывает у них нынешнее положение страны в мире, рассказывает директор ВЦИОМ профессор Юрий Левада.
Это что называется фантомная боль, когда болит отрезанная нога, когда болит бывшее величие. С нами считались, мы были сильны и страшны, а теперь нас практически не пугаются. По сравнению с другими странами, мы находимся в позиции где-то в конце первой сотни, по всем сравнениям. Хотя в некоторых вопросах люди говорят, что все-таки мы считаем себя по-прежнему великими. Исходя из территории и населения, потенциальных ресурсов великого прошлого. Но, с другой стороны, люди проявляют больше трезвости и говорят, что гораздо важнее хорошо жить. И вовсе не гнаться за паритетом с Америкой по космическим вооружениям или по уровню потребления. Я бы даже сказал, что массовые позиции разумнее, чем позиции многих ведущих политиков.
Как оценивают россияне в этом контексте внешнюю политику президента России Владимира Путина? Об этом Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований ВЦИОМ.
Большинство россиян ясно отдает себе отчет, что Россия перестала быть великой державой. Но действия как бы по возвращению статуса или демонстративного уважения со стороны других стран, действия Путина в этом контексте воспринимаются и оцениваются очень высоко. Ни успехи в экономической области, ни борьба там с преступностью, ни военные действия в Чечне не получают такой высокой оценки, как в этой области. Именно во внешней политике обращенные вовнутрь. Вот это очень важно различать, потому что, вообще говоря, действие Путина оценивается двояким образом. Со стороны Запада, где его, как бы, слова принимаются за чистую монету, там Путин выступает как западник, демократ, как сторонник сближения. Но в России воспринимается совершенно по-другому. В контексте возрождения России, ее былого величия. То есть в контексте, как бы, традиционной имперской советской политики. Конфронтации, утверждения себя, демонстрации силы и прочее.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. По свидетельству социологов, майский визит президента США Джорджа Буша в Россию сильно повлиял на отношение россиян к Америке. Считают ли они этот визит историческим? Вот что ответили корреспонденту Радио Свобода, жителю Омска.
Не исторический момент, просто текущий рабочий визит. И вообще, это американцы, они непоследовательны в своих решениях и очень любят их разворачивать в свою сторону потом.
Конечно, он исторический характер носит. Не так часто приезжают президенты к нам, и не так часто решаются вопросы по сокращению вооружений.
Ну, в какой-то степени да. То есть сближение нации, возможно, именно начиная с руководства.
Исторического здесь ничего нет, потому что это все объединение на общем враге, террористах. А остальное все непонятно. Они свое про как и проталкивали, так и проталкивают.
Когда это будет занесено в историю, принесет какие-то результаты для будущих наших детей, тогда, возможно, это уже будет исторический характер.
Ну, приехал, уехал, какая разница. Сколько их уже подписывали? И вообще документы не в пользу России.
Для Буша он носит исторический характер, потому что это его первый визит в Россию. А для нас, я просто не думаю, что что-то существенное изменится.
Я понимаю, в 86-м году Рейган приезжал, сближение стран. Сейчас отношения уже довольно-таки устоялись.
Слушаем комментарии Леонида Седова, ведущего научного сотрудника в ЦИОМ.
Визит Буша, в общем, послужил повышению доверия. Оно достигло почти что рекордного уровня. 69% говорят у нас о том, что они хорошо относятся к Америке. В то же время, как мы слышали в рассуждениях опрашиваемых на улицах, это хорошее отношение к Америке, в общем, проникнуто достаточно большой такой дозой скепсиса. Мол, доверяем, но вообще-то Америка преследует все время свои какие-то интересы, а не то, что прямо сердечно. Сердечно к нам расположено и хочет нам помогать. Да и вот насчет переговоров Буша и Путина тоже нам отвечают больше 50%, 55%, что, конечно же, Буш преследует прежде всего свои корыстные интересы. А вот Путин наоборот, он преследует прежде всего интересы сближения и уж только во вторую очередь чисто российские интересы.
Как показали опросы в ЦИОМ, россияне считают визит Джорджа Буша в Россию, если и не историческим, то очень важным. Таково мнение 70% опрошенных, а результаты его оценивают весьма положительно. О том, как менялось отношение россиян к США в течение последнего года, директор центра Юрий Левада.
Был пик хороших отношений сразу после 11 сентября. После этого пошло скольжение вниз, резкое падение в начале года, как будто в связи с этой зимней Олимпиадой. Но я думаю, что там были более серьезные вещи. Где-то в декабре-январе была попытка каких-то сил у нас в России сорвать внешнеполитический курс, который провозглашен был президентом Путиным. Появились целая серия шпионских процессов, дипломатических протестов по малозначительным поводам. Из-за этого отношения свалились чуть ли не до нуля. И это было настолько дико и неожиданно, но в то же время очень показательно. Оно показало, как легко ветер может менять направление вот этого флажка. Потом шаг за шагом отношения стали улучшаться.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Какие европейские страны вы считаете главными союзниками России?
Ну, если раньше у нас был союз, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, это все входили в Варшавский договор. А сейчас я даже затрудняюсь, какие страны. Наверное, немцы ближе.
Франция, Англия, Швейцария. Много, в общем, можно назвать стран. Россия уже вышла на такой уровень, когда можно ей доверять.
Германия деньги назад отдает за 41-й год.
Германия. Потому что Путин по-немецки говорит.
Германия, конечно. Сказал Путин, друг Германии.
Германия номер один.
Это наши бывшие соцстраны. Вся экономика России завязана именно с ними.
Все они хитрые, все только для себя. Все в НАТО вступают, всем чего-то на мне. Я думаю, что нет у нас союзников.
В России не было никогда союзников. Они жили сами по себе. Нас никто за это не понимает.
Америку? Наш союзник, потому что во время войны они нам здорово помогли.
Ну, если только Балканы, ну, может, Югославия, ну, Словакия. И то, знаете, по большому счету, Европа нам всегда врагом была.
Прокомментировать этот опрос мы попросили социолога Леонида Седова.
То, что прозвучало, несколько отличается от наших среднестатистических данных, получаемых по стране в целом, опережают по степени доверия Болгария, традиционный, как говорится, российский друг, Франция и Финляндия. Тоже довольно старый такой наш капиталистический, что ли, партнер еще с советских времен. А уже за ними идут Испания, Италия, Великобритания, ну и дальше уже вот Германия и Венгрия. Достаточно небольшое количество людей говорят, что вот у нас не может быть вообще союзников на Западе. Но очень много говорит о том, что никогда отношения с Западом у России не будут строиться на основе полного доверия и понимания. Это очень распространенная точка зрения о том, что мы и Запад все-таки совершенно разные миры.
Участники опроса, который мы провели в Череповце, больше всего говорят о Германии, как о возможном союзнике России. Вот как объясняет это социолог Лев Гудков.
Ну, во-первых, фактически объем отношений просто с Германией гораздо больше.
Ну и Германия в общественном мнении, в прессе присутствует гораздо более весомо, чем любая другая страна. В отношении вот стран Западной Европы преобладает тон такого благожелательного, нейтрального отношения. Все-таки это дальнее зарубежье, и в отношении его сильно чувствуется отчужденность. Поэтому отношения с ним видятся, ну, чисто такие конъюнктурные, основанные прежде всего на взаимной выгоде и интересах безопасности.
Однако отношение россиян к Западу далеко не однозначно. Об этом профессор Юрий Левада.
Когда мы сейчас спрашиваем, что же все-таки за год изменилось в связях России с Западом, сегодня получается ответ о том, что скорее все-таки отношения изменились к лучшему. Но были такие месяцы в начале нынешнего года, когда люди отвечали, что все стало только хуже. Причем обосновывали это совершенно мелкими пустяковыми вещами, вроде олимпийских медалей и куриных окорочков. Это означает, что есть основа для таких резких колебаний. Это очень древнее недоверие к другим странам. Это комплекс неполноценности, когда себя считают обиженным и ущемленным, завидуют, боятся и не любят тех, кто живет иначе и, не дай бог, лучше. Это очень старая черта страны, которая хотела быть первой, но никогда этого не умела.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Заметный всплеск интереса у российской политической элиты в последние месяцы вызывает проблема Калининграда, российского анклава, который после вступления Польши и Литвы в Евросоюз может оказаться еще более изолированным от основной территории Российской Федерации. Волнует ли этот вопрос россиян? Как бы вы решили проблему Калининграда? Слово жителям Саранска.
Первое, что я сделал, это усилил бы группировку Балтийского флота и усилил группировку сухопутных войск.
Пустить поезд, который бы пошел транзитом, не останавливаясь до границы, наверное, это был бы лучший вариант.
Пусть живут, как хотят, пусть даже отделяются.
Калининград – это наша территория, и никаких виз, никаких, значит, плат за проезд.
Россия имеет право создать коридор. Все это решаемо, просто кто-то не хочет.
Морской путь есть, вот морским путем, чтобы все было наше.
Это исконная территория, все. Какая бы выгода ни была, она должна оставаться территорией России.
Это все мудрят. На Западе они хотят вообще всю Россию забрать под себя. И что еще за визы на своей территории?
Никак. Это проблема наших правителей, которые сами себе создали. И не надо сейчас ползать на коленях перед Европой и Западом.
Надо вести переговоры с Евросоюзом и добиваться выполнения наших условий. Должен быть безвизовый проезд через нашу территорию.
Проблему комментирует социолог Лев Гудков.
Проблема Калининграда – это часть проблемы вхождения России в Европу. Для России это, в некотором смысле, центральная проблема. Либо Россия будет пребывать в состоянии вот этого вечного перехода, болота с склокой, борьбой наверху и отказом от реформ, либо это будет принят курс на последовательные реформы, а они могут быть только лишь сближение к Западу. И в этом смысле проблема Калининграда – это индикатор. Пока я не вижу никаких векторов, которые бы указывали на реальное сближение с Европой. Действия разных заинтересованных групп очень противоречивы. Калининград, то его трактуют как ворота России на Запад, то как анклав среди враждебного окружения. Тогда это все рассматривается в контексте наступления НАТО, расширения угрозы России. На самом деле это все довольно искусственно и раздуто. Но я предполагаю, что на введение визового режима, реакция россиян будет обиженной, крайне незрелой. Нас в очередной раз притесняют, нам хотят указать наше место. Понимание, что таковы правила игры, и что введение каких-то льгот для Калининграда создаст массу проблем правового, политического плана, здесь явно не будет.
Как видно из опроса, проведенного в Саранске, проблему Калининграда россияне принимают близко к сердцу. А вот другие острые вопросы международной жизни такого интереса не вызывают. Это относится, в частности, к обострению израильско-палестинского конфликта, несмотря на то, что в российских средствах массовой информации эта тема освещается подробно и регулярно. Обсуждаются и пути возможного политического урегулирования. Поддерживаете ли вы идею создания независимого палестинского государства? Опрос на эту тему мы провели в Санкт-Петербурге.
Да, возможно, как бы это и выход какой-то, но и моментального решения этой проблемы это не будет. Слишком много заинтересованных лиц с той же стороны арабской, различных террористических организаций, которые, в общем-то, зарабатывают на этом деньги, на этой вражде.
Вряд ли, потому что здесь, видимо, такой же вот вариант, как, скажем, у нас с Чечней, которая тоже хотела получить независимость, отделиться.
Такой формы нет, конечно. Думаю, что здесь нужна помощь каких-то третьих сторон. Либо региональное сообщество, либо Организация Объединенных Наций.
Ну, наверное, значит, раз хотят, значит, им надо это.
Им бы давным-давно надо было создать, но то, что там конфликтная ситуация от этого разрядится, маловероятно. Тут, наверное, поможет скорее просто уход израильтян из этого.
Что значит независимое палестинское государство? Это же даже не анклав. Они как изюм в булочке напиханы по всему Израилю. Не знаю, мне кажется, что это такая бесперспективная история. И мне очень жаль израильтян.
Не вмешивайтесь в эти вопросы. Будет лучше. Чем больше шуму, тем больше конфликтов.
Ну, по всем разговорам, что как бы вот Израиль занял территорию какую-то, поэтому не знаю. Положительно независимость, но вот чтобы войны не было из-за этой независимости.
Директор ВЦИОМ Юрий Левада отмечает, что отношение россиян к израильско-палестинскому конфликту в последние годы заметно изменилось.
У нас господствовала в политике пропалестинская линия, и это сказалось на общественном мнении. Сейчас это почти незаметно. И симпатии к обеим сторонам распределяются приблизительно поровну. Хотя в печати бывают оценки в отношении израильской агрессии, оккупированных территорий, чаще, чем оценки, относящиеся к палестинским террористам, заинтересованным в постоянной дестабилизации ситуации.
По свидетельству Юрия Левады, россияне в этом вопросе не являются сторонниками радикальных решений, таких как ликвидация палестинской автономии или, напротив, ликвидация государства Израиль и переселение его граждан в другие регионы мира. Более приемлемым им кажется участие международных посредников в урегулировании конфликта или взаимные уступки Израиля и палестинцев. При этом данные опросов показывают, что ситуация на Ближнем Востоке россиян интересует мало. Большинство опрошенных либо воздерживается от ответа, либо ничего по этому поводу не знает, либо заявляет, что не сочувствует ни одной из сторон. Столь же безразличную реакцию вызывает у россиян и возможная военная акция США против Ирака. В основном это желание ее предотвратить или держаться в стороне от конфликта, хотя почти половина опрошенных в ЦИОМ считает, что Ирак поддерживает экстремистские исламские организации, а участие России в коалиции по борьбе с международным терроризмом граждане страны в основном одобряют. Слово социологу Леониду Седову.
Всего 3% говорят о том, что мы должны поддержать Америку. И 8% говорят, что мы должны поддержать Ирак. А остальные тоже относятся к этому, а лучше не вмешиваться, лучше быть подальше от этого. То есть Ближний Восток представляется какой-то очень такой далекой сферой от непосредственных жизненных интересов россиян. Они не очень понимают, как это связано с их жизнью и с их интересами.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Кто из зарубежных политических деятелей вызывает у вас наибольшую симпатию? На вопрос Радио Свобода отвечают жители Владикавказа.
Буш, он самый лучший, самый справедливый, мне кажется.
Мне больше всего нравится Герхард Шрёдер. У него, во-первых, жена, она, во-первых, четвертая, во-вторых, она молодая и симпатичная. Раз он четырежды женат в стране, где это не приветствуется, стало быть, это говорит о том, что там вполне демократичные, понимающие нравы в этой стране.
Мне нравится Фидель Кастро. Он очень давно правит своей страной, правит очень жестоко, но справедливо.
Билл Клинтон. Он не говорит лажу какую-то. Допустим, я сделаю, он сказал, он это сделает. Наши политики, в отличие от американского, коррупционеры, все.
Мне нравится Тони Блэр. Защищает везде интересы своей страны и в то же время не лезет в политику других стран.
Конечно, Буш, который защищает любого гражданина Америки, любой точки земного шара.
Мне нравится Ариэль Шарон. Я очень долгое время жила в Израиле. Это прекрасная страна.
Вот американский президент Буш. Ну, знаете как, вот просто хороший парняга, сразу видно. Он самый высокий. Такой комплекте, вот, все быстро решает.
Буша я люблю. Мне вообще кажется, кроме России, люди, по-моему, остальные везде нужны. Своим политикам, своим людям, а здесь никому никто не нужен.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Продолжим через 2 минуты.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Что означает, по мнению психолога, любить своего ребенка?
Забота о ребенке – это не конкретные купленные ему игрушки. Это даже не конкретная сваренная ему еда, которую он любит. Это прежде всего потребность узнать, что он чувствует. И ребенок любой, он ждет от родителя вот защиты с этой стороны. Уж никак не со стороны правильных мыслей и каких-то денежных вложений. Если в ребенка включены эмоционально, чувственно, и он ощущает вот эту поддержку, то он растет здоровым. Родители и дети в таком природосообразном здоровом взаимодействии – это прежде всего дистанция, безусловно. Мы переболели вот этой дружбой со своими детьми, когда гордились тем, что «а мне ребенок все рассказывает» или еще хуже «у меня нет никаких тайн от моего ребенка». В самом по себе вот этом утверждении заложена невероятная неправда, во-первых, потому что то, что волнует человека в 30 лет, не может волновать человека в 5. Дистанция еще необходима, потому что ребенок до определенного времени должен воспринимать родителя как высшую силу. И вот если мы сейчас будем апеллировать к рисункам детей, то здесь есть универсальный показатель. Если у ребенка в рисунке есть солнце или если он рисует комнату или что-то, и есть люстра или что-то вот то, что есть наверху, это говорит о том, что ребенок воспринимает кого-то из родителей или, дай бог, обоих как силу высшую, и он ощущает себя вот под прикрытием этой силы. Если ребенок очень мало рисует природы, соответственно, вот с этими солнышками, травкой и так далее, а больше рисует что-то, что имеет отношение вот к сделанному руками, ну, машинки, неких существ, оторванных от какого-то интерьера, это говорит о том, что вот он как раз и находится в ситуации отчуждения, отвержения, даже если родителям кажется, что они о нем очень хорошо заботятся.
Что рисуют ваши дети? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Череповца.
У меня два парня так машины рисовали, пароходы рисовали, солдат рисовали. Внуки рисуют каких-то уже других роботов каких-то рисуют. Звездные войны, покемоны какие-то.
Ну, в основном цветы, природу, солнце, мир.
Ну, как всякий пацан, что может рисовать? Кораблики, машины.
Ну, дочь у меня так любила природу рисовать, цветочки.
Ну, пейзажи какие-то, дачи рисовали. А внуки солнышко рисуют, цветы рисуют.
Животных любит рисовать.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона свободы. Подготовила и ведет программу Вероника Боде. Эфир 18 августа 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. Сколько времени ваши дети ежедневно проводят у телевизора? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» обратился к московским прохожим.
Телевидение зло абсолютно. Какой одноглазый дьявол. Поколение, вот у меня дети моих друзей, засыпающие под телевизор, они книг не читают и разговаривать трудно.
Много. Ну, наверное, не
часа.
Да, три. Ну, я четыре, наверное. Мультики всякие, да?
СТС или МТВ.
Ой, МТВ, кстати, тоже класс. Много, и мы за это ругаем. Часа четыре. Гоняет по всем каналам.
Ну, если он будет болтаться на улице, я думаю, что это еще тяжелее для родителей.
Выбор чей-то ограничивать, это как бы тоже не имеет смысла. Возненавидит меня. Но если кому-то нравится 7 лет смотреть эротику, он и будет ее смотреть.
Мне кажется, в данном случае выход – это видеомагнитофоном пользоваться, просто, чтобы как-то контролировать то, что они смотрят.
Когда моя дочь училась, у нас не было телевизора, специально не покупали, потом купили. В общем, она была совершенно спокойна к телевизору и смотрела только то, что мы ей разрешали.
Нет, не очень. Мама не разрешает. Она считает, что это вредно.
Нет, у нас проблемы с чтением. Все время читают и читают.
Чтение – это намного лучше, мне так кажется. И зрение меньше портит, чем телевизор.
Я сам педагог, я хореограф. Я по ученикам часто вижу то, что когда после телевизора они приходят, они не работоспособны. Начинается подражание вот этим клипам.
У меня одна внучка маленькая, 5 лет, нос любит телевизор. Все мои фильмы, которые я смотрю, как старушка, сериалы какие-то, она смотрит, всех знает, все мультики ее любимые, Простоквашино, там какие угодно, ну погоди.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 98% подростков смотрят телевизор каждый день по несколько часов. О результатах исследования центра рассказывает его старший научный сотрудник Наталья Зоркая.
Телевизор в 60% примерно семей, он работает постоянно. Практически все свободное время семьи проходит на фоне этого включенного телевизора. И это, конечно, достаточно тревожный фактор, потому что тогда не очень понятно, насколько можно говорить вообще о том, как люди общаются со своими детьми. С начала 90-х годов мы задаем такой регулярный вопрос, как часто вы проводите время с детьми, как часто вы играете с детьми. Доля тех, кто делает это ежедневно, она значительно сократилась. То есть между родителями и детьми как бы вот возникает такой посредник. Один посредник – это телевизор, другой посредник – это компьютер. А, собственно, непосредственное общение, оно все больше сокращается и вытесняется. И, конечно, это не может не приводить к тому, что в какой-то момент должны возникать проблемы во взаимопонимании.
Аналитический психолог Карина Гюлязизова уверена, что бесполезно запрещать детям подолгу смотреть телевизор.
Любое вот это дозирование. С 3 до 5 ты смотришь телевизор, а после 5 ты уроки делаешь или там идешь гуляешь. Можно попытаться, только нужно понять, что внимание ребенка, оно все равно не будет там, куда мы его отправили. Значит, оно так и будет в этом телевизоре, даже если он физически пойдет ногами гулять. А дело в том, чтобы разобраться, А чем же ему так плохо, вот этот мир реальный, который его окружает? Почему такая великая потребность уходить в иллюзии? Важно, от чего он спасается таким образом. Вообще, любые мании не заключаются в приборе, на котором ребенок зависает. Это дело тут не в том, что изобрели телевизор или компьютер, а дело в маме с папой. Если у родителя есть тревожность, что их ребенок непременно станет каким-нибудь маном, наркоманом, телеманом, то, наверное, им стоит все-таки себе честно задать вопрос. Что же такого есть в нашей семье, что он боится общаться?
Хорошо ли вы знаете своих детей? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Йошкар-Олы.
Конечно, хорошо. Серьезная, ответственная, упрямая.
Не очень. Это новое поколение, которое немного по-другому смотрит на мир.
Ой, этот мальчик вообще не знаю, как сказать. Бегает везде.
Да, детям по 15 лет уже есть свои секреты. И кажется, что знаем. Но, по крайней мере, делаем все, чтобы знать.
Надеюсь. Любят в компьютеры играть. Но в чем-то я могу их не понять. У них все-таки возраст свой, у меня свой.
Нет, перестает меня удивлять своими вопросами, своей реакцией. Совершенно непредсказуемой. Это свой мир, у которого есть свои какие-то потаенные уголки. И не всегда он хочет раскрываться.
Когда радуются, когда плачут. Все понимаем, жалеем. Они смеются, и нам весело. Они плачут, и мы с ними же.
Не очень. Редко вижусь.
Думаю, что не очень хорошо знаю. В каждом человеке есть какие-то скрытые черты. Ну, первые дети у меня абсолютно друг на друга по характеру не похожи. Старший у меня очень скрытный, лентяй страшный. Только в развлечениях. А дочка у меня очень самоуверенная. Она сама себе авторитет.
Дочка у меня хорошая. Слушается, помогает.
Вроде бы да, кажется, что хорошо. По идее-то не всегда знаем, что они делают, где находятся. Не всегда говорят нам правду.
Одна из глав книги, которую пишет сейчас аналитический психолог Карине Гюлязизова, называется «Нелюбимые дети». По ее мнению, практически все последние поколения россиян являются таковыми.
Сегодняшний стандарт – это такое ведущее чувство недоверия к детям. То есть ребенка не нужно любить, его нужно воспитывать, и тогда он будет под контролем, он будет предсказуем, и мы будем его хорошо знать. Нелюбимые – это значит выращенные в предлагаемых обстоятельствах контроля, опеки, всего того, что происходит от социального, а не от личностного. Вот как правильно, на это мы и будем опираться. Страх подлинных отношений является лейтмотивом российской культуры до сих пор. На сегодняшний день дети, к сожалению, еще являются невероятным раздражителем в жизни родителей. В каждое время есть определенные формы адаптации, выживания. Если бы дети были любимы много веков назад, я допускаю, что много чего не произошло бы в смысле социального прогресса, как ни парадоксально. Но из этого не следует, что чем больше вы будете лупить свое дитя, тем больше Эйнштейн из него произойдет. Но обратная связь есть. Как правило, талантливость, одаренность и стремление развиваться, расти и социально что-то доказывать есть у тех людей, которые компенсируют родительскую нелюбовь.
Что означает, по мнению Карине Гюлязизовой, любить своего ребенка?
Забота о ребенке – это не конкретные купленные ему игрушки. Это даже не конкретная сваренная ему еда, которую он любит. Это прежде всего потребность узнать, что он чувствует. И ребенок любой, он ждет от родителя вот защиты с этой стороны. Уж никак не со стороны правильных мыслей и каких-то денежных вложений. Если в ребенка включены эмоционально-чувственно, и он ощущает вот эту поддержку, то он растет здоровым. Родители и дети в таком природосообразном здоровом взаимодействии – это прежде всего дистанция, безусловно. Мы переболели вот этой дружбой со своими детьми, когда гордились тем, что «а мне ребенок все рассказывает» или еще хуже «у меня нет никаких тайн от моего ребенка». В самом по себе вот этом утверждении заложена невероятная неправда, во-первых, потому что то, что волнует человека в 30 лет, не может волновать человека в 5. Дистанция еще необходима, потому что ребенок до определенного времени должен воспринимать родителя как высшую силу. И вот если мы сейчас будем апеллировать к рисункам детей, то здесь есть универсальный показатель. Если у ребенка в рисунке есть солнце или если он рисует комнату или что-то, и есть люстра или что-то, вот то, что есть наверху, это говорит о том, что ребенок воспринимает кого-то из родителей или, дай бог, обоих, как силу высшую, и он ощущает себя вот под прикрытием этой силы. Если ребенок очень мало рисует природы, соответственно, вот с этими солнышками, травкой и так далее, а больше рисует что-то, что имеет отношение вот к сделанному руками, ну, машинки, неких существ, оторванных от какого-то интерьера, это говорит о том, что вот он как раз и находится в ситуации отчуждения, отвержения, даже если родителям кажется, что они о нем очень хорошо заботятся.
Что рисуют ваши дети? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Череповца.
У меня два парня так машины рисовали, пароходы рисовали, солдат рисовали. Внуки рисуют каких-то уже других роботов каких-то рисуют. Звездные войны, покемоны какие-то.
Ну, в основном цветы, природу, солнце, мир.
Ну, как всякий пацан, что может рисовать? Кораблики, машины.
Ну, дочь у меня так любила природу рисовать, цветочки.
Ну, пейзажи какие-то, дачи рисовали. А внуки солнышко рисуют, цветы рисуют.
Животных любит рисовать.
Наверное, куколки у меня дочка. Куколки, домик, природу.
Солнце, небо.
И бегемоты, и собачки, и это. Сыны сейчас он рисует. Электрик докончит, и живут на работе, все. Очень симпатично.
Ну, как и все девочки, цветы, детей, мам, домики.
А моя любит рисовать людей. Красавиц каких-то. Сказочные сюжеты больше. И иногда животных.
Первый альбом шили, наверное, из 40 листов. Это были шары, летящие в небо.
Цветы любила дочка рисовать. Ну, потом, ну, конечно, маму, папу, это святое дело.
Наши дети что любят рисовать? Авиацию?
Дома.
Чебурашек.
В общем, они любили рисовать у меня, конечно, детские сказки.
Наталья Крашенинникова, не только психолог, но и мать троих детей, не согласна с Кариной Гюлязизовой в том, что россияне не умеют любить своих детей.
То, что я вижу, ну, может быть, мой круг общения несколько иной. Дело в том, что моя Лиза водный ребенок, и я включена вот в орбиту общения, связанную с водными родами, с воспитаниями водных детей. Это мамки просто одержимые грудным вскармливанием там по 2-3 года, развитием. И те люди, которые с детьми ко мне приходят, как к психологу, это в основном мамы, которые как раз слишком трепетно относятся к воспитанию своих детей. Я вижу, что проблемы как раз в том, что многие мамы стремятся жить жизнью своих детей. И крен идет как раз в сторону чадолюбия неумеренного. Хотя, когда я писала дипломы с родителями учеников 3-5 классов, общалась, выяснилось, что, конечно, очень много занятых родителей, которых нет времени много общаться с детьми, но все очень тепло о них говорят и так или иначе свою любовь проявляют.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». В какие игры играют россияне со своими детьми? Об этом корреспонденту «Радио Свобода» рассказали петербуржцы.
Космические путешествия, в шашки, в шахматы, в картишки иногда, а всякие логические игрушки.
Мы пели старинные русские народные песни. Вот это была самая большая наша игра.
В компьютерные. Warcraft, Diablo, Nox.
Жмурки, ручной мяч, прятки. В лапту, старая русская игра. Ну, волейбол и даже футбол. Я противница компьютерных игр. Я считаю, что они не являются развивающими играми для ребенка. Внук занимается этим, но я очень сержусь.
Лего обычно, конструктор. Футбол, в крайнем случае, есть на улице.
Ну, все эти игры, которые я сама знаю по жизни из своего детства. Прятки, пятнашки, штандер была игра такая, даже настольные, то есть я придаю очень большое значение игре.
Я-то не играю, играют только дети в компьютер. Нехватка времени.
Ну, иногда в дочке-матери, волка, в золотую рыбку как-то играли, так, во все понемножку.
Спортивные, волейбол, футбол. Карты исключено, шашки, шахматы, да, обучаю.
Сын играет на что позволяет денег, пока в Денте. Мама, как всегда, занята, ребенок сам с собой занимается.
О роли игры в жизни ребенка рассказывает детский психолог Галина Бурменская, доцент факультета психологии МГУ.
Игра – это в значительной мере фундамент развития личности. И ее отсутствие не может пройти бесследно. Какое-то игровое начало – это компонент здоровой личности в самом зрелом возрасте. Игра недооценивается педагогами, поскольку в обществе стали востребованы такие учебные заведения, начиная с детских садов, которые, по мнению родителей, хорошо готовят их к будущей сложной жизни, где их ждет конкуренция. Вместо игры детей пытаются учить так называемым полезным знаниям и навыкам. В дошкольных учреждениях, особенно так называемых престижных, Очень мало времени у детей остается на свободную игру, которая вот и несет очень важную в этом возрасте основную развивающую функцию.
Аналитический психолог Карина Гюлязизова уверена, что совместные игры важны не только для ребенка, но и для родителя.
Когда родитель разделяет игровое поле со своим малышом, он таким образом подтверждает в себе родительскую функцию. Если родитель бежит от игры, это значит, что родитель не вырос, он незрелый, он инфантильный, он не может нести ответственность за жизнь ребенка. Хочу, чтобы все родители знали, что вот сколько у вас есть времени на своего ребенка, столько вы его и любите. Если у вас нет времени на ребенка, значит, вы лишаете собственного ребенка жизни, потому что время тождественно жизни в психологии. Такой ребенок будет травмироваться, болеть и все время будет натыкаться на что-то, что будет причинять ему невероятную боль. Если вы этого хотите, вы можете с ним не играть.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Хотели бы вы, чтобы ваши дети состояли в детской политической организации? Слово москвичам.
Зачем детям политическая организация? Пусть дети будут детьми.
Политика – это удел взрослых, а дети должны учить языки, науки и так далее. А выбор идеологический делается позже.
Да, хотела бы, наверное. Почему? Не только что на улице сидеть-то. Ну, у нас были какие-то принципы, интересы. Зорница была игра. Мне было интересно лично.
Нет, ни в коем случае. Это всегда запудривание мозгов и превращение детей в каких-то там роботов, которые не знают, что творят.
Наверное, хотел. Ну, были же тогда пионерские такие вот организации. Ну, не пили, не курили, как сейчас.
Наверное, нет. Я состоял там в комсомольской организации. Слишком много было обязаловки, которые не нужны.
Хотел бы ты состоять в какой-нибудь детской политической организации?
Хотел бы.
А ты знаешь, кто такие пионеры?
Это группа детей. Они помогают людям.
Будешь пионером?
Буду.
В детской, я думаю, что да. В политической вряд ли. Возьмите там, не знаю, ЛДПР, да, представьте детскую организацию ЛДПР.
Сейчас если нормально развиваться ребенку, то нужно много времени. И на политические организации же, пожалуй, не хватит.
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян в последние годы считает, что организации, подобные пионерской, в России нужны. Вот как объясняет это социолог Наталья Зоркая.
Все равно это была какая-то организованная государством форма проведения организации досуга детей, что стало для нынешних взрослых достаточно значительной проблемой. Конечно, в этом выражается потребность взрослых переложить все-таки обрушившуюся на них большую тяжесть полной ответственности за своих детей обратно на кого-то, потому что сами родители, они с трудом справляются с этими проблемами.
Детский психолог Галина Бурменская полагает, что в России нужны детские организации, но не политические.
Для формирования личности детям совершенно необходима совместная деятельность друг с другом. Им необходимо приобретать опыт самоорганизации. К сожалению, у нас игровая культура сейчас умирает, потому что у нас отсутствует межпоколенное общение. И его можно было бы как раз организовать в рамках вот каких-то таких детских объединений. Наконец, существует деятельность, связанная с взаимопомощью, помощью социально незащищенным слоем. В какой-то степени эту функцию раньше выполняла пионерская организация, но, разумеется, то, что в нее была привнесена политика, это шло только в ущерб и отторгалась многими детьми. В настоящее время альтернативой отсутствующим детским организациям стала улица или компьютерная наркомания. Возникает некий смысловой вакуум. Вот эти детские организации в какой-то степени должны и могут заменить детям из неблагополучных семей то воспитание, которое они, естественно, не могут там получить.
Психолог Наталья Крашенинникова не хотела бы, чтобы ее дети состояли в политической организации.
Я думаю, что дух коллективизма, он воспитывается не через политические организации. Многодетная семья, она создает такой микроклимат, который духу коллективизма способствует. И вот мои дети, например, из года в год ездят в лагерь от Корчиковского центра «Наш дом». Мне нравится очень эта компания. Люди, которые разновозрастные, с разными, скажем, даже проблемами со здоровьем, там, и дети из многодетных семей, инвалиды. Вот такое объединение не на какой не политической основе, а, скажем, на основе дегуманизма, может быть. Вот это я приветствую, да.
С какого возраста, по вашему мнению, дети могут работать? Опрос на эту тему мы провели в Вологде.
Ну, не раньше, чем с 18 лет. А раньше зачем учиться надо?
Чем раньше, тем лучше, потому что меньше времени у них останется на всякие глупости. Пить портвейн по подвалам, курить анашу.
Лет с 14 к этому возрасту у него уже появляются свои потребности, но родители не всегда могут помочь.
Подработки, наверное, можно и лет с 10. Это как раз очень формирует ответственность хорошо.
Когда человек достигнет совершеннолетия, что-то 16 лет пойдет, он еще слабенький.
Как школу кончает, наверное, так можно устраиваться на работу. И так безработица, да? Какая может быть работа у подростков?
Лет с 14, наверное. Пускай сразу постигает, как дается денежка.
Ребенок может работать и в семье. Посуду помыть, и в магазин сходить, еще что-то делать.
Мои дети будут работать как можно раньше, потому что содержать мне их очень трудно. И вообще я хочу, чтобы мои дети стали как можно раньше самостоятельными людьми.
По свидетельству социолога Натальи Зоркой, основные позиции, заявленные в этом опросе, довольно типичны. С точки зрения большинства респондентов в ЦИОМ, дети могут работать с 13-14 лет. Мнение о том, что им следует начинать трудовую деятельность с совершеннолетия, придерживаются в основном бабушки и дедушки. А в целом 96% опрошенных не возражают, чтобы их дети подрабатывали. Чем объясняет Наталья Зоркая такое единодушие россиян в этом вопросе?
После того, как школа перестала быть таким институтом, который достаточно сильно контролирует жизнь подростка, а родители все больше становятся заняты, вот это вот тревожное ощущение того, что дети предоставлены сами себе, оно в значительной мере мотивирует такое позитивное отношение к этому детскому труду, потому что это какое-то занятие, это возможность узнать, что почем, как-то приобщиться к взрослой жизни. Ну и, конечно, все-таки материальный фактор тоже играет свою роль.
Что говорят данные социологических исследований об отношении россиян к своим детям? Продолжает Наталья Зоркая.
Такие достаточно традиционные советские представления о месте ребенка в семье. Ребенок должен быть послушен, он не должен противоречить родителям, он должен подчиняться их воле. Как самостоятельный ответственный субъект он воспринимается с большим трудом, как равный партнер в диалоге. По-прежнему наказание физическое детей, оно вполне оценивается как норма. Ну и вопрос о том, проверять личную переписку, проверять содержимое карманов, то есть вот вторжение как бы уже в личную жизнь ребенка, оно тоже еще считается нормальным вполне. В общем, так и подчиненное положение ребенка в семье. С другой стороны, на детей возлагаются очень большие ожидания. Родители переносят свои какие-то несбывшиеся мечты, надежды и упования, переносят, конечно, на своих детей. Поэтому дети в семье находятся под очень таким большим гнетом вот этих родительских ожиданий и родительских представлений о том, что с ними должно быть, по какой дороге они должны пойти. То есть, как бы их мир детства в значительной степени сокращается. С другой стороны, ну вот есть такое среди там демографов, психологов представление о том, что наша культура, она такая детоцентричная, она ориентирована на детей. Как бы такая двойственность в ответах присутствует всегда на действительно декларативном уровне. Дети – это наше все, и вся жизнь должна быть посвящена детям. А в реальности опыт все-таки вот тоталитарного нашего общества советского, он так быстро ведь изжит не будет. И еще, наверное, не одно поколение вырастет, пока репрессивные такие отношения в семье будут уходить на периферию.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Передается ли талант по наследству? Слово москвичам.
Ну, если всякая ерунда передается, почему бы таланту не передаться? По отцовской линии бабка, скандалистка еще та. Ну, и я, наверное, нее такой люблю погавкаться.
Талант, я думаю, это не приобретенное, это вот что-то врожденное, как искра Божья.
Воспитание семьи плюс образование.
Наследство плюс среда.
У талантливых людей, даже если дети и преступники, то они даже и в этом талантливы, как правило.
Например, Райкин, Аркадий Райкин, сын его талантливый. И не только как артист, и как режиссер.
Нет, это дело наживное. Ну, конечно, Божий дар. Все от Бога.
Обязательно. Ну, у меня родители по фамилии врачи. Их дедушки, прабабушки, они очень талантливые врачи.
Я думаю, это элемент воспитания в большей степени, чем передача через гены.
Ни в коем случае. Талант – это раз и навсегда. Что-то вот так Бог одарил, и больше нет. А это в генах не отпечаталось, по-моему.
Говорят, что на детях гениальных людей природа отдыхает.
Иногда бывает у самых неталантливых людей самые талантливые дети. Если была бы закономерность в природе, тогда зачем же жить?
В Вы слушали программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Продюсеры Елена Колупаева и Олег Львов. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Кристина Горелик, Любовь Чижова, Татьяна Морозова, Елена Рогачева, Татьяна Кондратовская, Александр Дядин, Михаил Берг, Алексей Михалев, Иван Жуков, Игорь Телин, Юрий Багров. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол.
Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.